Продолжаем чтение книги «Духовное пробуждение» о блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Я вижу, что нас ожидает, и поэтому мне больно. Старец говорил: годы проходят, и какие тяжелые годы. Трудности еще не закончились, котел бурлит. И если кто-то не укреплен, то как он поведет себя, оказавшись в сложной ситуации? Бог не сотворил людей неспособными к преуспеянию. Нам нужно возделывать в себе благочестие. И если вправду, Боже, сохрани, начнется тряска, то многие ли устоят на ногах? Перед войной 40-го года в Коннице рядом с моей столярной мастерской был рынок, на который из деревень привозили кукурузу, пшеницу и многое другое. Когда бедные крестьяне привозили продавать кукурузу на рынок, то некоторые богатые, ну а какие они были богатые, так получали в банках какие-то проценты. Пинали ее ногой и спрашивали: «Почем?» Когда пришла война, и им самим пришлось все распродать, то один улыбался: «День добрый», а другой вежливо спрашивал: «Нет ли у тебя кукурузы?» Поэтому сейчас благодарите Бога за все. Постарайтесь быть мужественными, потянитесь немножко. Я вижу, что нас ожидает, и поэтому мне больно. А знаете, что переносят христиане в других странах? В России на каторгах такие трудности. А какие там духовные книги? Албанию даже в расчет не берем, есть нечего. Не оставили ни церквей, ни монастырей. Имена и те поменяли, потому что не хотели, чтобы слышались христианские имена. Даже в Америке православных немного. Они рассеяны по разным местам, и знаете, как они мучаются. Если нет поблизости православной общины, то на поезде часами едут в какую-нибудь даль для того, чтобы побыть на службе. Для того, чтобы посоветоваться о какой-нибудь проблеме, приезжают на святую гору. Поэтому этот расхлябанный дух, который живет в Греции, есть великая неблагодарность. Скольких святых явит Бог в бывших коммунистических странах? Мученики. Они решились на смерть. Высокие должности занимали и не соглашались с законами, когда те были противны Божию закону. «Я не согласен», — говорили они. «Убейте меня, посадите меня в тюрьму, лишь бы не совратились другие». А у нас без принуждения проявляют такое безразличие. Да если бы они знали, что такое трудности, война или лихолетие, то смотрели бы на вещи по-другому. Потому что сейчас как будто ничего не происходит. Это как если бы человек, скажем, на лето прилетал бы из Австралии в Грецию, а осенью, когда в Австралию приходит весна, улетал обратно. Из весны весну, а зимы не видит, даже и не знает, какая она зима. Ни Настя ничего такого не ведает. Старца спрашивали: «Старец, а как помочь равнодушному человеку?» Старец отвечал: Надо заставить его по-доброму обеспокоиться, озадачить его, чтобы он сам захотел себе помочь. А для того, чтобы дать другому воды, надо, чтобы он жаждал. Попробуй, составь ей из того, у кого нет к тому охоты, да его вырвет. Если другой человек чего-то не хочет, то я не могу лишить его свободы и свободного произволения. Оправдания неведению нет. А может быть, старец, спрашивали старца Паисия, некоторые равнодушны по неведению? «Какое там еще неведение?» — отвечал старец. «Я тебе расскажу о неведении. Один филолог, который жил на полуострове, прилегающем к Святой горе, не знал, что такое Святая гора. Один немец, учитель, рассказал ему о Святой горе, и они приехали вместе. Немец, хотя и был протестантом, знал, сколько на Святой горе монастырей и даже где какие есть святые мощи. Есть ли оправдание такому неведению грека, который жил рядом со Святой горой? А другой житель с этого же полуострова получил совет приехать ко мне за помощью от своего знакомого из Америки. Подумать только, из Америки? Сейчас еще расскажу. Пришел ко мне в келью один из Флорины. «Ты из самой Флорины?» — спрашиваю. «Да», — отвечает он, — «из самой. А у вас там, говорю, митрополит хороший». «А он в какой команде играет?» — спрашивает меня. Думал, что это футболист. Так он был на футболе помешан, что даже своего владыку не знал. Уже такого владыку, по крайней мере, все знают. Поэтому такому неведению оправдания нет. Сегодня в мире нет оправдания неведению. Не хватает доброго расположения и благочестия. Тот, у кого есть доброе расположение познать Христа, познает его и обратится к нему. И пусть рядом с ним не окажется ни богослова, ни монаха, и он не услышит Слова Божьего. Но если у него есть доброе расположение, то поводом для его обращения станет или какая-нибудь змея, или зверь, молния, наводнение, или какое-нибудь другое событие. Бог поможет ему. Один юноша-анархист из Греции поехал в Германию. Там его посадили в исправительный дом, потому что он связался с наркотиками. Ничего ему не помогало. Кто-то в исправительном доме дал ему Евангелие. Он прочитал его и тут же изменился. Решил, поеду в Грецию, там православие. Вернулся в свою деревню, родня насела, чтобы его женить. Женили, появился ребенок. Молодой отец читал Евангелие, ходил в церковь, в праздники не работал. Другие, видя, что он так живет, говорили, он из-за чтения Евангелия поехал рассудком, сошел с ума. Жена скоро его бросила, забрала с собой ребенка. Когда ушла жена, то он оставил все, что у него было там в деревне, угодья, трактор, все, что имел, и ушел в пещеры подвязаться. Один духовник сказал ему, «Ты должен сперва найти свою жену, все уладить с ней, а потом уже решить, что тебе делать». Что же, поехал он в Салоники искать жену. Он верил, что раз так ему сказал духовник, то Христос поможет ему. В Салониках познакомился он, между прочим, с какими-то немцами, научил их вере, и один из них крестился. Эти немцы взяли ему билет до Афин, но и там жена не обнаружилась. Немцы опять купили ему билет, и он поехал на Крит. Устроился там на какую-то работу и пошел к одному духовнику. Тот, услышав о его проблеме, говорит, «А твоя жена и твой ребенок случайно не так-то выглядят? Приехала недавно одна женщина и где-то здесь работает. И описал пришедшему в точности его жену. Должно быть она. — говорит тот. Духовник уведомил жену, так как только увидела мужа, оцепенела. «Ты меня, — говорит, — при помощи колдовства нашел. Ты колдун!» Оставила его и убежала, прежде чем он успел что-либо сказать, и опять он ее потерял. Узнал он и обо мне и пришел ко мне в келью. Постучал один раз и ждал, а пока я открывал, отошел в сторонку и делал поклоны. Одежда на нем была поношенная, рассказал он мне все. У меня было немного сухих смоков, и я ему дал их. «У меня зубов нет», — говорит он. «А у меня, — говорю, — тоже нет». «А тебе, — спрашивает он, — больно?» «Мне больно. Из боли рождается радость Христова». Старец сказал ему: «Может, тебе какую-нибудь майку дать?» «А у меня, — говорит он, — есть две. Как потеплеет, одну отдам». Старец сказал ему: «Смотри, побереги свое здоровье, пока ты все не уладишь и не договоришься с женой, потому что ты и за ребенка несешь ответственность». Какая же самоотверженность! Какая вера! А ведь ему не было еще и 27 лет. И где бы ему было узнать монашескую жизнь? Он имел совершенно неведение, но и доброе расположение у него было. Бог помог ему, и он глубоко по-евангельски преуспел. Потому я и говорю, что неведение сегодня не оправдывается ничем. Только умственно неполноценный человек или малое дитя извиняются в своем неведении. Но сегодня и малые дети хватают все на лету. Итак, если человек хочет, есть много возможностей для того, чтобы познать истину. Глава вторая. О том, что само присутствие христианина есть уже исповедание веры. Старцы спрашивали: «Старец, есть ли прок от различных движений протеста со стороны христиан?» На что старец отвечал: «Само присутствие христианина – это уже исповедание веры. Возможно, что кто-то больше помог бы молитвой, но его молчанием воспользуются и скажут: такой-то и такой-то не выразили протеста, следовательно, они на нашей стороне, они согласны с нами. Если кто-то не начнет воевать против зла, то есть не начнет обличать тех, кто соблазняет верующих, то зло станет еще больше. А так маленько ободрятся верные. И тем, кто воюет с церковью, будет потруднее. Церковь — это не их прогулочный катер, она корабль Христов. Такие люди заслуживают осуждения. Их единственный интерес — иметь большую зарплату, роскошную машину, бегать по развлечениям. А потом они принимают законы о гражданском браке и узаконивают аборты. Уточнение. До середины 1980-х годов в Греции официально признавался только церковный брак. Конечно, Бог не попустит торжествовать злу, но речь сейчас идет не об этом. И эти богохульные фильмы, они показывают, чтобы осмеять Христа. Они делают это для того, чтобы сказать: «Посмотрите, вот каким был Христос, Мессия придет сейчас». И потом явит своего Мессию, они ведут дело к тому. Старцы спросили: «А люди, старец, этому верят и портятся?» Старец отвечал: «Портится испорченный, а верит он в это потому, что хочет оправдать то, чему оправдания нет, и успокоить свой помысел. Всеми этими богохульствами стремятся оправдать нравственные бесчинства, они перешли уже все границы. Верующие подали иск, потому что фильм «Последнее искушение Христа» оскорбляет веру, а прокуроры говорят: ничего страшного». О таких богохульствах и слуха-то никогда не было. Для нас протест против этой богохульной картины был исповеданием веры. Но, конечно, и что-то хорошее от всех этих богохульств происходит. Плевела отделяются от пшеницы, мир просеивается, как сквозь решето. Старца спросили: «Старец, не следует ли в одних случаях защищаться, будто лично или сообща, а в других нет? Например, вы, когда вам сказали, что вы еретик, ответили, а в ответ на другие обвинения промолчали». Старец отвечал: «Так святые отцы говорят, а не я. Любое другое обвинение помогает мне в духовной жизни, тогда как обвинение в еретичестве отлучает меня от Христа». Богохульный фильм «Последнее искушение Христа» в 1988 году непродолжительное время демонстрировался в афинских кинотеатрах и вызвал бурю протестов со стороны верных чад Элладской церкви, которые требовали запретить его показ. Старец, несмотря на боль, которую он терпел тогда от грыжи, приехал вместе с другими святогорцами с Афона в Салоники, где принял участие в митинге протеста, воодушевляя верующих своим присутствием. Народ стараются усыпить. Старца спрашивали: «Старец, а как людям исправиться при всем том, что происходит в мире?» Старец отвечал: «Тот, кто хочет исправиться, исправляется от пустяков. Например, качается лампада, или же его самого тряхнет как следует во время землетрясения, и таким образом этот человек приходит в себя. А неверующие, слыша, что будет война или какая-то катастрофа, делаются еще хуже и говорят: «А ну, давай повеселимся, все равно умирать», и ударяются в полный разгул. А в прежние времена даже и равнодушные люди, узнав, что будет война, приходили в себя и изменяли свою жизнь. Сейчас таких очень мало. В прошлом наш народ жил духовно, поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным образом нам помогали. И мы побеждали наших врагов, которые всегда превосходили нас числом. Мы говорим сейчас, что мы православные, однако, к сожалению, часто мы носим лишь имя православных, но не живем православной жизнью. Я спросила одного духовника, занимающегося общественной деятельностью с целой кучей духовных чад: «Знаешь что-нибудь о богохульном фильме?» Он не ответил: «Не знаю ничего». «Не знал? Ничего. А ведь в самом большом городе служит. Они усыпляют народ, оставляют его как есть, чтобы он не волновался и развлекался. Смотри, ни в коем случае не скажи, что будет война или что будет второе пришествие, и поэтому нам надо готовиться. Смотри, чтобы люди ни в коем случае не разволновались. Все равно, что те старухи, которые, словно их и не ждет смерть, прочитают, не говори о смерти, только о праздниках да о крестинах, и испытывают таким образом ложную радость. А если бы они задумались о том, что старичок, живший неподалеку, умер вчера, что другой находится при смерти и тоже умрет, что послезавтра будет панихида по такому-то, кто был намного моложе их, то они бы думали о смерти и говорили бы: «Надо мне поисповедоваться, надо мне готовиться духовно, потому что, быть может, и меня скоро призовет Христос в иную жизнь».
Бессмертного Царя и Бога нашего просим.
противном случае приходит смерть и забирает их неготовыми. А другие от ложно понимаемой доброты говорят: «Не говорите еретикам, что они в прелести, чтобы показать нашу любовь к ним». И так уравнивают все. Доживи они в первые годы христианства, мы не имели бы ни одного святого. Христианам говорили тогда: «Только брось ладану на огонь, а от Христа не отказывайся». Христиане этого не принимали. «Сделай лишь вид, что бросаешь». Они опять этого не слушали и не принимали. «Не говори о Христе и уходи, куда хочешь, свободный». Они опять этого не принимали. Христиане и этого не принимали. А сегодня видишь, что народ замешан на воде. Закваска не та. Старца спрашивали: «Старец, апостол Павел, говоря, плод духовный есть любовь и радость, имеет в виду то, что радость есть доказательство правильной жизни?» Старец отвечал: «Да, потому что есть мирская радость и есть божественная радость. Когда что-то не духовно, не чисто, то в сердце не может быть истинной радости и мира. Радость, которую испытывает духовный человек, это не та радость, за которую многие сегодня гонятся. Не надо путать разные вещи. Имели ли святые радость в том ее виде, что ищем мы? Матерь Божия имела ли такую радость? Христос? Смеялся ли Он? Кто из святых прожил эту жизнь без боли? У какого святого была такая радость, к которой стремятся многие христиане нашего времени, не хотящие слышать ничего неприятного, чтобы не расстроиться и не потерять своей безмятежности? Если я избегаю волнений, ради того, чтобы быть радостным, ради того, чтобы не нарушать своего покоя, ради того, чтобы быть мягким, то я равнодушен. Духовная кротость — это одно, а мягкость от равнодушия — это другое. Некоторые говорят: «Я христианин, и поэтому должен быть радостным и спокойным». Но это не христиане, вам понятно? Это равнодушие, это радость мирская. Тот, в ком присутствуют эти мирские начала, не духовный человек. Духовный человек — весь сплошная боль. То есть ему больно за то, что происходит. Ему больно за людей. Но за эту боль ему воздается божественным утешением. Он чувствует боль, но чувствует в себе и божественное утешение, потому что Бог из рая бросает в его душу благословение, и человек радуется от божественной любви. Вот что такое радость, духовная радость, невыразимая и заливающая сердце. Эксон Бога есть, это, и...